Новые штаты не позволяли уменьшать цену соли, относительно которой Сенат подал доклад, что пермская соль в казну приходит дешевле, да и народ охотнее ее употребляет, чем элтонскую. Баронам Строгановым и Пискорскому монастырю в Нижнем выдается 8,1 копейки. И более из казны никаких расходов не бывает. Содержится соль в их магазинах за их усушкою и утечкою, а элтонская соль ставится и содержится совершенно на казенном коште, и по сложности за поставку до Нижнего элтонская и илецкая соль пришлись по 17 копеек пуд. Поэтому пермским промышленникам платить по 10 копеек за пуд, с тем, чтобы они построили пильные мельницы своим коштом и возили соль на судах, сделанных из пильного, а не из топорного тесу. И ставили бы соль, не определяя количество, а сколько могут. Соляная контора умножает поставку той соли, которая обходится дешевле, и когда контора усмотрит, что поставку пермской соли надобно уменьшить или вовсе прекратить, то дает знать промышленникам за год до наступления нового завара. Равно если промышленники пожелают уменьшить поставку, то должны об этом давать знать в контору за год, чтобы можно было запастись другой солью. Здесь подле элтонской соли поставлена илецкая. Медицинская канцелярия объявила, что по испытании в солении мяса и рыбы илецкая соль оказалась хорошего качества. Оренбургский губернатор Волков представил, что эта соль считается лучшей в мире. Но главная соляная контора донесла, что илецкая соль явилась в больших и мелких глыбах вся в пыли, а на некоторых глыбах грязь и сор, и часть песку, которые и отделить начисто от соли нельзя, и из мелкой соли выбрать сору также нельзя. Сенат потребовал, чтобы соль была прислана к нему на пробу, и приказал Волкову ехать на то место, где соль ломается, и осмотреть, в каком она состоянии, сама ли собою нечиста, или дурной вид ее произошел на пути от небрежения. В тесной связи с финансовыми вопросами находился вопрос о торговле. Взгляд свой на торговлю Екатерина высказала в письме к Ивану Ивановичу Неплюеву из Москвы от 10 июня. Таможенные откупщики жалобу приносят на статского советника Яковлева о вымышляемом притеснении не токмо им, откупщикам, но и всей коммерции, которому, то есть Яковлеву, однако ж, с товарищей не инако надсмотр над ними поручен, как с тем нашим повелением, чтобы он поступал, не разрушая благосостояние коммерции. Вы сами знаете, что коммерция по большей части процветает вольностью и свободою, и что нашего никогда намерения не было такие строгости в сие откупное коммерческое дело вводить, чтобы одни тут приказные порядки наблюдаемы были. Но главный предмет наш тот, чтоб таким или другим образом только б интерес наш, положенный на откупщиков, в казну нашу доходил. А в порядках, каковые онными откупщиками учреждаются для сборов, отнюдь им, яко знающим торг и купечество, помешательства не делать. Коммерция есть дело по натуре своей такое, что одного часа непорядочным учреждением кредит ее повреждается, который многими годами трудно напоследок бывает восстановить. Всего ради изволите сие дело в конторе сенатской немедленно рассмотреть. Но, несмотря на то, что в данном случае Екатерина считала необходимым оказать защиту таможенным откупщикам, вообще она была против откупной системы. Сенат доложил о карачевском купце Сулове, что он желает взять на 6 лет на откуп продажу иностранных и русских игральных карт с платежом в казну каждый год по 60 тысяч рублей. Екатерина заметила: «Черт его возьми с откупом. Всех купцов встревожите, и скажут, что в Сенате есть склонность к откупам». В конце года дан был указ Неплюеву, князю Якову Шаховскому и графу Миниху, чтобы они рассмотрели коммерцию российского государства и купечества, А так как по важности этой комиссии и сама императрица в ней бывать будет, то комиссия должна состоять в единственном ведении и покровительстве ее императорского величества. Делопроизводителем был назначен Теплов. Нашли нужным назначить консула в Польшу, и сенат определил смоленского мещанина Давыдова. По примеру консулов, назначаемых в Персию, сенат назначил Давыдову жалование 500 рублей в год, да в прибавок с купечества 1500 рублей. Екатерина написала на докладе. Помнится, что купечество Астраханское само консулом в Персии определило жалование. К тому от нас прибавкою 500 рублев. А таку и ныне купечеству на волю отдать, сколько оно Давыдову определить похочет. А надобны ли ему два или только один подьячий, чтоб миновать напрасных убытков? Консулом в Персию назначен был по просьбе московского и астраханского купечества симбирский купец Илья Игумнов. Другого консула туда же сенат велел также выбрать московскому и астраханскому купечеству. В сенате происходил спор. Хотели увеличить число медных денег, но князь Яков Шаховской был против этого увеличения. Императрица написала: «Я не могу согласиться с мнением князя Шаховского о медной монете и не могу признать, чтобы описанные им вредности столь важны были, для которых бы медную монету не умножать весом по 16 рублей из пуда, а до надлежащей пропорции по числу обитателей в нашей империи. Понеже всем известно, сколь мало еще в народе денег, а особливо медных, хотя бы исчислить и со времен царя Алексея Михайловича, то ни по 5 рублей на всякого человека, живущего в империи нашей, не придет. И то невеликая беда. Буди бы из города в город, партикулярные люди перестали деньги возить вазами, а переводили б через вексели, к чему потребны по разным местам большие государственные банки. Банков же без большого числа денег учредить не можно, и банк – ничто иное, как верное хранилище денег. Дурное же пред сим учреждение в государстве нашем медных банков не может служить примером, понеже худой пример не закон, но законы должны истреблять онный, а правительствующий сенат, как хранилище законов, не допустит до вреда, сверх того, и я еще жива». Затруднительное положение финансов заставило с особенным удовольствием принять проект Бедского об основании в Москве воспитательного дома как учреждение, которое должно было содержаться на доброходные пожертвования. Князь Яков Шаховской, Панин и граф Миних, действительный тайный советник, рассматривавший и одобривший проект, прежде всего выставили, что «основание содержания онного дома учреждается на едином, самоизвольном подаянии от публики, и потому не может быть ни в малейшее отягощение штату вашего императорского величества, ниже подданным вашим. При заботе о детях надобно было позаботиться и о взрослых». Генерал-прокурор Глебов объявил сенату, что в петербургском генеральном госпитале больных 671 человек, и между ними более двух частей одержимы франц-венерию, которую получают от непотребных женщин. По мнению Глебова, надобно было ко всем воинским командам послать указы, которые из воинских чинов в этой болезни найдутся, таких допрашивать, от кого ее получили, и тех женщин велеть сыскивать, осматривать. И если найдутся одержимы той болезнью, лечить их на казенный счет, а по излечении отсылать в Нерчинск на поселение или в другое место. Солдатских жен отдавать мужьям с расписками и подтверждением, чтобы их содержали и до непотребства не допускали, а помещичьих и прочих посылать к их владельцам. Сенат согласился с этим мнением, прибавив о крепчайшем наблюдении, чтобы женщины не были напрасно оклеветаны. Для усиления медицинских средств в конце года учреждена была особая медицинская коллегия, первым президентом которой был отставной гвардии капитан барон Александр Черкасов. Обычное русское бедствие не замедлило потребовать забот от нового царствования. 22 апреля сгорела Старая Русса. 12 мая пожар истребил Тверь. Сгорело обывательских дворов 852, людей 33 человека. Сгорели канцелярия, дворец, острог, архиерейские и воеводские домы. Сенат распорядился выдать погоревшим 100 тысяч рублей на 10 лет без процентов, да на 100 тысяч рублей заготовить из казны же материалов для каменного строения. Эту сумму 200 тысяч рублей наделать медную монету в прибавку к прежде определенному числу по 16 рублей из пуда, отчего казне никакого убытка не последует. Подушных денег с погоревших не взыскивать 3 года. Кто работать не в состоянии, тем выдать хлеба безденежно. В городе строить дома каменные только по плану, а в предместье и деревянные. Только чтобы между домами были сады, огороды или переулки. Как в городе, так и в предместье оставить пустые места для площадей. Для распоряжений по этому возобновлению Твери отправился туда Бецкий. 25 июня сгорело Устюжно. Больших забот требовали Украины. Жалобы на притеснение, претерпеваемые сибирскими инородцами, не переставали в продолжении 150 лет. Почти в каждое царствование в одних и тех же выражениях заявлялось об этих притеснениях. Такое же заявление получил Сенат 6 февраля в именном указе. Известно нам, что во всей Сибирской губернии и Иркутской провинции положенный ясак с тамошних жителей с крайним отягощением и беспорядком сбирают, или справедливее сказать, посылаемые для сбора ясака сибирские дворяне, казаки и дети боярские, не настоящие положенные ясаки в казну нашу сбирают, но бессовестным образом всех таковых безгласных и безоступных ясачных, как то якутов, тунгусов, чукч, братских казаков, бурят и прочих народов грабят и до конца разоряют. Для отвращения всех упомянутых вредностей Сенату повелевалось отправить в Сибирь гвардейского капитана Щербакова. С 1736 года введена была римская система. Учреждено поселение отставных унтер-офицеров и рядовых в Казанской губернии по Закамской линии и в пригородках. Новошашминску, Заинску, Тиинску. В описываемое время оказывалось, что поселенцев было 1477 человек. При них детей одного мужеского пола 3489 душ. Поселенцы жили на выгодных, плодородных землях, пользуясь ими без всяких податей. Теперь на тех, которые жили там более 5 лет, наложена была обязанность. Каждые 10 дворов должны были построить двор для новоприбывающих поселенцев, для большего приохочивания последних, чтобы они по приходе не бродили праздно и не тратили время. В каждой слободе не должно быть более 100 дворов. Новоприбывшему отводится земля в количестве от 20 до 30 четвертей, и 2 первые года дается солдатский провиант. Кроме того, для обзаведения дается рожь, овес и по 8 рублей денег. Но деньги в руки не давались, а велено было из поселенцев же быть выборным надежным людям, которые и должны покупать все нужное для обзаведения. Детей поселенцев не велено было брать в рекруты и вносить в подушный оклад, чтоб в поселении своем лучше укрепиться и экономию свою утвердить могли. На том же основании решено было устроить поселение в Сибири, и так как там еще никого не было, то домы для поселенцев велено строить от казны. Мы видели, что Екатерина решила вызвать иностранных поселенцев, и видели, что Петр Иванович Панин советовал назначить особых доверенных людей для заведования устройством колонистов. Иначе будет мало охотников переселяться вследствие дурных слухов о правосудии в России. Именным указом Сенату от 22 июля учреждена была канцелярия опекунства иностранных. И президентом ее был назначен генерал-адъютант и действительный камергер граф Орлов Григорий. Иностранные поселенцы, приехав в Россию, должны были явиться в эту канцелярию и объявить, хотят ли записываться в купцы, мещане и цеховые, или селиться колониями и местечками на свободных и выгодных для хлебопашества землях. Все они имеют свободное отправление веры по их уставам и обрядам, в своих отдельных колониях могут строить церкви и колокольни, иметь потребное число пасторов и прочих церковнослужителей, только не могут строить монастырей. Они ни под каким видом не могут привлекать к своему исповеданию других христиан, живущих в России, но могут обращать в христианство магометан и делать их себе крепостными. Поселенцы свободны от всяких податей, служб и налогов. Земледельцы на 30 лет, горожане, записавшиеся в Петербурге и местах, приобретенных по нештатскому миру, также в Москве на 5 лет, а в других городах на 10 лет. Каждому давалось вспоможение деньгами без процентов с уплатой в 3 года, и то по прошествии 10 лет, поселившимися особыми колониями и местечками, оставлялась внутренняя юрисдикция в их благоучреждении, русские начальники во внутренних распорядках колонистов никакого участия не имели. В то время как учреждалась канцелярия опекунства иностранных, надобно было изменить управление славянскими колонистами, населившими при Елисавете Новую Сербию. Знаменитый выводчик колонии хорват позволил себе разнуздаться на Украине. Мы видели, что сначала жалобам на него не хотели верить в Петербурге, но еще при Елисавете должны были нарядить следствие. При Петре III 21 марта учреждена была комиссия по делу хорвата. Рассказывает, что в это время большими подарками знатным лицам он успел остановить дело. Но при Екатерине оно опять началось. Нашли, что он употребил в противные указам расходы 64 999 рублей казенных денег, и деньги эти велено возвратить в казну через продажу его имения. От управления делами новосербских поселений хорвата, разумеется, отрешили, и на место его был назначен, как мы видели, генерал-поручик Мельгунов, на помощь которому был придан бригадир Зорич, как человек, знающий нравы и обычаи поселенцев. Мельгунов был поставлен, однако, под главное начальство киевского генерал-губернатора. Что же касается военных дел, то новосербскому корпусу, как людям воинского звания, велено быть под ведомством военной коллегии. Так как число выходцев из указанных народов, сербского, болгарского, волошского и македонского, оказалось невелико, то велено принимать возвращающихся из Польши беглых как малороссиян, так и великороссиян и всякой народности людей, дабы тамошние пустые места, как по пограничности нужные, сколько возможно, настоящим кордоном заселить и умножить. Запорожье и Дон были спокойны, но старая казацкая жизнь с ее обычаями и притязаниями видимо, отливало от запада к востоку, и начинались движения на далеком Яйке. В самом начале года в Яицком городке под дирекцию генерал-майора Брахвельта учреждена комиссия для исследования о поступках атамана Бородина, который обвинялся в излишних денежных сборах с казаков и в удержании у них денежного жалования пороха и свинца. Комиссия должна была исследовать также о своевольствах старшины Логинова, который позволял себе развратные и непристойные толкования, посылаемых к Яицкому войску указов. Дело началось вследствие жалобы, поданной казаками императрице на военную коллегию. Но в то же время султан Меньшей Киргизской Орды прислал просить канцлера. Нельзя ли сменить Бородина и на его место позволить Яицкому войску выбрать доброго и умного человека.